Содержание. Авторская программа Александра Липницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6, и я ее ведущий, журналист и рок-музыкант Александр Липницкий, вынужден сделать экстренное объявление. Именно в этот день, 18 апреля 1955 года, то есть 55 лет назад, в городе, который тогда назывался Ленинград, в семье научных сотрудников, родился Михаил Науменко, который уже во второй половине 70-х годов под кличкой Майк стал любимцем подпольных сейшенов, а в 80-е, выйдя уже из-под опеки аквариума, основал свою группу, которая стала называться «Зоопарк». И стал одним из главных героев, правда, не признанных советской властью, отечественной рок-музыки. В 1982 году Майк выпустил магнитоальбом «55». Цифры на картонной коробке были обозначены римскими цифрами, как буквами «ЛВ». И тем самым увековечил сегодняшний день в истории, опять-таки, российского рок-н-ролла. И хотя самого Михаила Васильевича уже 19 лет, как нет с нами, рокеры свято чтут его память. Вот и сегодня на сцену знаменитой «Горбушки» Дворца культуры имени Горбунова, ныне именуемого «Главклуб», выйдут друзья Науменко, такие прекрасные музыканты, как лидер аукциона Леонид Федоров и группа «Выход» опять-таки из Питера с Сергеем Селюниным Силей во главе, сибиряк Дмитрий Ревякин из «Калинового моста», Ольга Арефьева, москвичка с группой «Ковчег», опять-таки москвичка «Умка», замечательный бард и король ритм-н-блюза Юрий Наумов, группа «Разные люди» и много других отличных музыкантов. Начало концерта 18.00. Не упустите шанс услышать Майка в необычных аранжировках. Я же сам надеюсь успеть сегодня еще в Питер, чтобы принять участие в аналогичном концерте в клубе «Форпост» в городе Санкт-Петербург, где Майка на сцене будут вспоминать его уже самые близкие друзья и партнеры по группе, такие как Саша Храбунов из «Зоопарка» и другие его партнеры по группе «Майка», музыканты из первого состава «Аквариума» и даже, собственно, из моей группы «Звуки Му». Для этого я туда и собираюсь отправиться. Московский коллектив «Грозди Виноградова» и, конечно, молодая поросль питерского ритм-н-блюза. А мы с вами начинаем слушать альбом «Майка 55». И на предложенной вам песне предлагаю самим отгадать партнера Майка по второй вокальной партии, так как обладатель этого голоса еще не раз будет нами помянут в сегодняшнем содержании. Итак, песня «Растафара», Майк Науменко и группа «Зоопарк».
Кто пришел ко мне утром и разбудил меня?
Растафара.
Кто съел мой завтрак, не сказав мне спасибо?
Антидреда.
Кто выпил все пиво, что было в моем доме?
Растафара.
Кто окурил сенс-эмильей всю мою квартиру?
Антидреда.
Заставил меня слушать Блэк Угуру целый день.
Раздавара.
Кто ушел через неделю и увел мою жену?
Антидреда.
Кто вернулся через месяц и привел ее обратно?
Раздавара.
Заставил меня слушать слушать Боба Марли целый день. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Кто вернулся через месяц и привел ее обратно?
Русский рок в лицах.
В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И я, ведущий Александр Лепницкий, только что познакомил вас с песней Майка Науменко «Растафара». И сегодня у меня в гостях человек, который начинал с Майком еще в 70-е годы. Потому что по легенде, так как ее знают москвичи, Майк входил в состав группы «Аквариум». И действительно, первый раз я его увидел, по-моему, осенью 1981 года в составе именно группы «Аквариум», когда на сцену вышел довольно странного вида щуплый человек с большим носом и запел так, как до него никто никогда не пел. Этот концерт где-то на Варшавке, который устраивал Артем Троицкий, запомнили все. После этого концерта, уже ближе к выходу на троллейбусную остановку в сторону метро Варшавского, началась такая свара между немногими слушателями. Наверное, был человек всего там 70. Это был маленький зал, подпольный концерт. Чуть не подрались. Я помню, одним из самых недовольных был Андрей Макаревич. И, видимо, вот эта эстетика Майка была настолько новой, что мы действительно с него можем вести вместе с группой «Аквариум» вот отсчет ленинградской новой волны. Я хочу вам зачитать несколько строчек из второго номера первого подпольного рок-н-ролльного журнала Советского Союза «Рокси» за 1978 год. Судя по всему, вы никогда не слышали о бенде под таким названием. Имелась в виду вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри. В состав этой супергруппы входили Евгений Губерман, Борис Гребенщиков, вокал-гитара, Михаил Файнштейн, бас, Севастьян Гакель, написано как Севастьян, вокал, чело, последние трое из «Аквариума» и пока мало кому известный человек по имени Майк. Экс-союз ЛМР. Впервые за много лет со сцены прозвучали «Sweet Little Sixteen» и другие хиты. Все это звучало несколько фантастично. Барабаны Губермана были просто чудесные. Бас Файнштейна был на высоте, как всегда. Гребенщиков пел не хуже, если не лучше, чем всегда. А Гакель, этот выдающийся ленинградский рок-виолончелист, впервые публично использовавший этот странный и загадочный механизм, название которого он отказался сообщить, но который преобразовывал звук его челлы в нечто сравнимое лишь со скрежетом ножа по сковородке, пропущенным через синтезатор. И вот сейчас я хочу вам представить своего гостя. Это тот самый Севастьян Гакель, который играл вот на том концерте, который, с точки зрения первого рок-н-ролльного журнала, произвел революцию в ленинградской рок-музыке. Здравствуй, Сева.
Привет, Саш.
Скажи, пожалуйста, значит, тогда вы уже были известны, судя по этой статье, в Ленинграде, имеется в виду группа «Аквариум», но мало кому известный человек по имени Майк. Когда ты с ним познакомился?
Я познакомился с Майком в 1975 году. Примерно, наверное, через два месяца после того, как я узнал то, что я играю в группе «Аквариум». Для меня тоже была неожиданность большая, то, что я буду приглашен играть в эту группу. Но это отдельная история, мы не будем сейчас на ней заострять внимание. Как-то, как раз летом, мы поехали на берег Финского залива. У нас было замечательное место под названием «Остров Сент-Джорджи». И с нами, не то чтобы увязались, поехали два юноши, которых я никогда раньше не видел. Их звали Майк и Родион. В то время в городе, в среде «Аквариума» существовала такая категория, как рок-интеллигент. И вот эти два персонажа как раз идеально подпадали под эту категорию. И такими, по-моему, даже и были представлены. Естественно, разговор был о Тирексе или там о Дэвиде Боуи и что-то такое. Ну и мы в то время, в том возрасте, будучи юными, мгновенно, конечно же, сходились и становились друзьями.
Насколько я знаю, Сев, первым совместным альбомом Майка и «Аквариума» был альбом «Все братья и сестры». Принимал ли ты в нем участие?
Я понимаю, что для истории очень важны такие вехи, как альбомы. Для меня все альбомы слились в какую-то одну длинную песню. Я могу, конечно, вспоминать, что было как-то, но для меня гораздо более важным был даже, скорее, концерты и просто общение, нежели то, что осталось для истории зафиксировано в форме альбомов. Доморощенных, любительских, самодеятельных, которые я так и не научился слушать. Я очень хорошо все помню, но когда я слушаю что-то, я, ну, у меня некоторая досада от того, что все-таки, как мне кажется, на самом деле все было гораздо лучше, нежели удалось зафиксировать. То есть, во-первых, в кругу нашем вызвало большое недоумение, что Майк пишет песни. Как-то тайно, где-то никто никогда не слышал. Вдруг он запел. И это стало производить такое странное впечатление поначалу, пока ты не привык. Потому что мы все-таки танцевали от мелодии и от какого-то гармоничного звучания. И для меня в то время, на меня огромное впечатление произвел, собственно, Боря Гребенщиков, который стал моим близким другом и оказал на меня огромное влияние. И мне очень нравилась его музыкальность, его манера пения. И вдруг, когда запел Майк тут же, рядом, это вызвало какое-то такое противоречивое отношение, несогласие, скажем так. Что-то было в этом... Это было, безусловно, интересно, но что-то не позволяло тебе это принять. Через какое-то время я стал, когда я к этому привык, вот маленький такой шарнирчик, я безоговорочно принял Майка и принял все его песни, и мне посчастливилось то, что большинство этих песен я слышал в домашних условиях, там, за какими-то посиделками.
Насколько я знаю, этот альбом не является твоим любимым в творчестве Майка и группы «Зоопарк». Но есть ли песни, которые ты мог бы выделить на этой пластинке?
Да, мне очень нравится песня про лето и песня «Растафара», где Боб не просто выступает в качестве продюсера, а где он поет, подпевает. И вот это вот сочетание... Кстати, вот мне такого рода сочетание несочетаемых голосов – это вообще очень важная составляющая рок-н-ролла. Возьмем идеальный хрестоматийный пример «Битлз». Голос Джона и Пола абсолютно разные по характеру, тембрально. То есть дали такое третье сочетание, которое, собственно, и сработало. Вот просто на противоречии. И вот в этих песнях, ну, не то что прямая параллель, но, однако, вот это вот я очень хорошо ощущаю. Мне нравится, как поет Майк и как его оттеняет Боб, подпевая ему. Я считаю, что это безупречное попадание. Если бы они отказались еще от «Бесовской машинки», то, по-моему, был бы просто прекрасный альбом.
А я еще напомню радиослушателям, что песня «Лето» имеет подзаголовок «Песня для Цоя». Как известно, у Виктора Цоя была замечательная песня про лето. Слушаем песню «Лето» с альбома 55 Майк Науменко и группы «Зоопарк».
Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето. Все хулиганы при кассетах. У них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лето. Комаров спасенья нету, а в магазинах нету деты. Почти доноры у нас. Лето, оно шлет меня со света. Скорей карету мне, карету. А впрочем, подойдет и квас. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Умрем. Mm-hmm.
Содержание. Русский рок в лицах.
Я помню это лето. Напомню тебе, что во времена ООНа, после печальной кончины Майка, Наташа, его вдова, передала мне альбом и несколько картинок с Майком, которые я передал, в свою очередь, себе. Одна из них – это был портрет Марка Болана, написанный Цоем и подаренный Майку. То здесь замкнулся какой-то треугольник. Дальше не будем.
В книге, из которой я уже цитировал текст Рокси, есть очень интересные воспоминания твоего партнера по группе Бориса Гребенщикова. Они посвящены тому, что Майк сумел создать себе выдуманный мир, в котором он всю жизнь не прожил, в отличие от большинства музыкантов вашей компании, которые все-таки из этого мира вышли, так скажем, в большую жизнь. Вот что пишет Борис. Один из рассказов Майка, уже довольно известный, опять-таки подтверждает то, что я говорил. У Майка с детства, с юности сложилось определенное понимание, что такое рок-н-ролл. Определенное понимание, что значит быть звездой рок-н-ролла, и он с начала до конца жизни ничем другим никогда не был. Он был звездой рок-н-ролла сразу. Вот попробуй об этом.
Наверное, точка зрения. Я же помню Майка прекрасно, совершенно земным человеком, которому ничего земное не было чуждо. То есть, наверное, он жил в этом выдуманном мире, но я с Майком совершил несколько путешествий. То есть мы путешествовали автостопом. То есть когда я совершил первое путешествие почти самостоятельно и добрался до конечной точки города Лиепая, где было условно обозначено там возле какой-то, на какой-то полянке, на какой-то лужайке место встречи, первый человек, который я там встретил, оказался Майк. Это было как раз лето 1975 года, и потом часть пути мы проделали вместе, а где-то, наверное, в году 78-м мы с Майком и в то время его подругой Таней Апраксиной мы доехали до Львова. Львов был конечной точкой. Мы провели несколько дней вместе, разъезжаясь, обозначая какие-то точки встречи на трассе. Где-то там искали какой-то ночлег. И помню, прекрасно вот было расслабленное лето на берегу речки Даугавы. Две бутылочки красного вина и что-то такое очень-очень-очень совершенно земное. То есть оно было из области фантастического, конечно же, потому что вроде бы какая-то была другая реальность. Но в то же время это было все. Май был совершенно, совершенно земным человеком, милейшим, приятным в общении, с тончайшим чувством юмора.
Да, ну, на самом деле, если мы будем вспоминать 70-е годы, то мы можем упустить один момент. Ведь Майк очень дружил со Свином и был в компании первых питерских панков своим, наверное, человеком.
Позже, наверное, позже. Это уже 80-е годы.
Ну, может быть. Но мы должны уже все-таки переходить к 80-м. Пора. И поэтому мы сейчас послушаем песню, которую Майк подарил, я так понимаю, на ее на своем альбоме, и назвал ее песней для Свина, для Андрея Панова, лидера группы «Автоматические удовлетворители».
Я просыпаюсь каждое утро, ко мне приходят мои друзья. Они приносят мне портвейн и пиво, но я знаю, они ненавидят меня. А я не знаю, зачем я живу, но и бу-бу-бу-бу-бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, но и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. У меня есть жаба редкостная дура, и я бубу ее каждый день. И нам давно плевать друг на друга, я бы бросил ее, но бросать лень. А я не знаю, зачем я живу, но я бу-бу-бу-бу-бу с ним. Я не знаю, зачем я живу, но я бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу с ним.
Содержание. Русский рок в лицах.
Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Содержание» на радио «Финам-ФМ» 99.6, и я ее ведущий Александр Лепницкий расспрашиваю своего дорогого гостя Севу Гакеля, бывшего виолончелиста группы «Аквариум», о жизни, судьбе и творчестве Майка Науменко из группы «Зоопарк». И хочу попросить Севу рассказать немножко о, собственно, музыкантах группы «Зоопарк», потому что выбор был небольшой в Питере. Кто были эти люди?
Один из них – барабанщик, то есть он служил с Файнштейном в армии.
Это кто? Данилов?
Данилов, да.
Который уехал потом в Карелию, в Петрозаводск.
Да, он оттуда и был, вместе где-то мы с Файнштейном пересеклись. Потом Файнштейн перетянул его в Питер, познакомился с Майклом. Я практически не знаком. Мы пересекались как-то, но, наверное, не настолько, чтобы мне дать... Чтобы от общения с этими людьми у меня осталось какое-то впечатление. Мы пересекались, но не более.
А скажи, пожалуйста, вот вы были в начале 80-х, вы были безусловными лидерами группы «Аквариум». И вдруг буквально под боком возникла группа, которая, я помню, на первых фестивалях Ленинградского рок-клуба удавала жару, то есть у вас реально появилась конкуренция в виде зоопарка. Радовало ли это тебя?
Все-таки, если быть на чистоту говорить, да, то есть когда Майк появился и запел, и получилось, что это была, конечно, безусловно, инициатива Баба вовлечения Майка в группу «Аквариум», я ощущал некоторое несоответствие от его участия в группе «Аквариум». Когда Майк запел, и получилось так, что на первых порах, даже первый концерт в Москве, вот когда была «Дрянь», вот тот концерт, о котором ты упомянул, когда нам пришлось ему аккомпанировать, стилистически мы не совпадали. Мы были заточены под Баба уже. За несколько лет мы уже спаялись настолько, что у нас было правильное ощущение. И, наверное, поэтому мы в эту группу и сложились. И когда получилось так, что Боб, допустим, со сцены уходил, и выходил Майк, и мы должны были с ним играть, ну, как, какие-то там, не знаю, полчаса, было не попадание. И когда Майк все-таки собрал любую группу, правильную, неправильную, лучше или хуже, или составившую конкуренцию группе «Аквариум», ну, мы обреченно вздохнули. Все-таки это было правильнее для него иметь что-то свое, нежели иметь двух лидеров в одной группе.
Ну, тогда давайте сейчас послушаем песню с альбома «55. Белая ночь». Это про Питер. И это Майк Науменко и его новый состав, по тем временам группа «Зоопарк».
Сегодня был самый длинный день. Прежде чем дышать, и духота давит грудь. Сегодня самая короткая ночь. И я хочу спать, но мне мешают заснуть. Белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Фонари не горят, и мосты разведены. На улицах поют про новый поворот. Я мечусь в постели, просто не в поту. Мне нужен не в рай, холод, стужа и лед. Но здесь лишь белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Мне нужен февраль, мне нужна она. Нам было тепло зимой, я знаю. Я сделал что-то не так. И вот я один, совсем один со мной лишь. Белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Она сказала, нет, никогда. Но я услышал, да, навсегда. Я до сих пор помню ее слова. Да, 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 навсегда. Я мог бы быть вместе с ней всегда. Белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло.
Содержание. Русский рок в лицах.
Майк, будучи молодым парнем, впервые выступив в Москве, произвел совершенно неизгладимое впечатление на московских интеллектуалов. Я помню, Людмила Петрушевская, знаменитая наша драматург, поэт, и даже исполнитель своих песен, написала эссе. Не помню, как она его назвала, но помню, что речь шла о том, что песня «Моя сладкая Н» — это энциклопедия всей советской жизни. В то же время, как ты знаешь, блюз уездного города Н был действительно картинкой всей питерской андеграундной жизни. И на этом альбоме есть одна песня, которую мы позже услышим, на мой взгляд, на эту тему. То есть Майк был такой настоящий собиратель всего интересного, что вот находилось под ковром советской официальной жизни. В большей степени, чем кто-либо. Он, мне кажется, был самый наблюдательный поэт из лидеров нашего рока. Скажи мне, вы с ним, наверное, много гуляли по Питеру. В его быте было что-то такое от энциклопедиста своего города?
Наверное, мы не так много гуляли по городу. То есть у нас были места, где мы скорее встречались. Того же самого инженерного замка и Михайловского замка. Все, что можно было бы отнести к категории вот этой собирательности, это, наверное, все-таки было в большей степени сопряжено с рок-н-роллом. Он переводил тексты, собирал все, что касательно, все материалы по поводу группы «Тирекс», его любимого героя Марка Болана. Вот это я помню. Это было много-много-много всякого такого. Переводил какие-то статьи из New Musical Express, из Melody Maker, что-то такое. Переводил книги. Нет, я не помню вот этой черты Майка такой. Мы с ним, безусловно, были знакомы много лет, но в последние годы мы, в особенности, не так часто виделись. И вот как раз вот та печальная фаза, когда...
Давай о ней сейчас не будем. Мы к ней еще вернемся.
Вернемся, давай. Тогда о чем?
Нет, ну вот все-таки о том, что у него есть песни, которых нет ни у кого, про быт Питера. Потому что мы идем к песне, которая очень точно описывает этот город.
Сашка, не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть мне вроде бы добавить нечего. То есть я с тобой согласен, и вроде бы, ну, и еще что-то. А вот что это, я не совсем понимаю. Наверное, скорее всего, так, как ты это видишь.
Тогда я предлагаю послушать песню «6 утра», и, может быть, ты ее вспомнишь и добавишь что-нибудь к этой песне.
Серый туман и дождь светает. 6 утра, вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать, а я возвращаюсь домой. Всю ночь резвились опять, и восприятие очень обострено, все любопытно, все не просто так. Я смотрю на себя, и я смотрю вокруг, и в голове царит сплошной бардак, и люди спешат к метро, кому работать, кому служить, кому на учебу, кому в дорогу, а мне, мне некуда спешить. О, город — это забавное место, он похож на цирк, он похож на зоопарк, здесь свои шуты и свои святые, свои Оскары Уайлды, свои Жанны Дарк, здесь свои негодяи и свои герои, здесь обычные люди, и их большинство, я люблю их всех. Нет, ну скажем, почти всех, но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Безусловно, Петербург, и не только Петербург, конечно же, так, наверное, жило много молодых людей, и многие живут и сейчас. Здесь вот я сейчас, конечно же, мы еще не касались того, что огромное влияние на Майка, конечно же, оказал Боб Дилан. И здесь вот и интонационно, и мелодически вот ощущается вот это колоссальное влияние, которое, наверное, послужило толчком ко всему его творчеству. У того же самого Дилана есть песня «Idiot Wind» с пластинки «Blood on the Tracks». То есть она практически вот передает где-то вот такое состояние. И, ну, я бы сказал, что это не то, чтобы там перевод. А она, по крайней мере, так, она вот имеет форму очень близкую. Если возвращаясь к тому, собственно, что же Майк, еще будучи просто еще русским поэтом, то есть он еще был ретранслятором каких-то идей, которые широкой публике и музыкантам не были известны. То есть вот этот как раз, мы, по-моему, уже с тобой не раз говорили на тему того, что в чем заслуга и его, и, наверное, Баба Бориса, в том, что эти люди сформировали язык, который теперь нам уже стал абсолютно привычным. То есть люди стали связно излагать свои мысли и облекать их в форму песни.
Это у него же есть слова «Я хожу в рок-клуб, и там мне поют песни на родном языке». И это во многом его заслуга и его работа, Майка Науменко, что ему там стали петь песни, которые ему нравились, на родном ему языке.
Ну, он, конечно, запел самым необычным образом. Вот это его вот сама, ну, сама манера такого речитатива и монотонности, которая другого музыканта, она, допустим, вызвала бы некоторое недоумение. А у Майка ты это принимаешь. Но, опять-таки, требуется какое-то время для того, чтобы вот постичь вот этот код, который мне посчастливилось все-таки в свое время ухватить.
Да, вот меня еще интересует тема, когда я познакомился с вами, с группой «Аквариум». Я помню, вы меня невероятно увлекли своей вовлеченностью тотальной в эзотерику. Причем у каждого все это было по-своему. Кто-то уже тогда был с головой в православии и изучался буддизм. И все это пришло вот как «Invasion» из Ленинграда, как такое целое движение, влияние. Москвичи, рок-музыканты этим не увлекались. И вот я помню, когда Майк спел песню, которую мы услышим скоро, в ней было нечто совсем иное. Майк, у меня было такое впечатление, что Майк, как такой истинный урбанист и рок-н-ролльщик, очень строго относился к подобного рода измышлениям, вот тем, что люди тратили так много времени на разговор о том, наверное, о чем Майк считал неприличным разговаривать, о Боге. В связи с этим я хочу зачитать одну цитату. Это, конечно, Борис Борисович. Майк же был известным атеистом, принципиальным атеистом. А что такое быть атеистом? Это ставить себя поперек. Поперек потока. Называйте это как угодно.
Ну, мне трудно опять прокомментировать то, что сказал Боб. То есть я с равным уважением относился и отношусь, наверное, к точке зрения того и другого. По крайней мере, мне никогда не приходилось с Майком вести какие-то разговоры о смысле жизни. То есть все было у нас... Наши общения были очень простыми. Вот. И просто приятельскими. И давай послушаем ту песню, которая ты меня заинтриговала. Я не помню.
Давайте. «Гуру из Бобруйска».
Здрасте, я родом из Бобруйска.
Ну, свой.
Я гуру. По вас мой будет учитель. Я сейчас вам расскажу о смысле жизни. Я в натуре профессионал, а не любитель.
Что ты?
Эй, да ты там, на седьмом ряду, с портвейном.
Наливай!
Ну чё ты хлещешь из горла? Сейчас дам стакан. Вернешься к лоточкам, но вообще ты лучше бы послушал. Чё тебе говорят, пока не шипит пьян. Сначала маленький экскурс в историю.
Ой ты!
А к практике мы перейдем потом, а после, значит. Так вот, все это началось в те самые времена, когда Иисус Христос сказал впервые «Ом». И Будда, это тоже был из наших. Он выпустил приказ всем всех любить, носить цветы, усы, бороду и хаер подлиннее.
Ух ты!
А на войну ни в коем разе не ходить. А сейчас займемся самосозерцанием.
Ура!
И
у кого с собою лоц, а ну садись в него. Эй, ты, чувак, пора б знать, что лоц — это такой цветок, а не стиральный порошок. Если у вас чего-то там не так, то медитация уж в раз поможет вам.
Ратуя!
Герлад, я ж тебе говорю, медитация, а не мастурбация. Но ты в натуре даешь трам-трарам. А теперь послушаем Олега святой музыки. И душами совместно воспарим. Я вам поставлю Юрия Морозова. Он типа Кришны, он тоже всеми шибко любим.
Содержание. Русский рок в лицах.
Я помню, что я эту песню, ну, наверное, не принял. Потому что, в первую очередь, мне кажется, здесь у Майка есть отхождение к такой, к балагану, к блатнику. То есть это свое несогласие и неприятие чего-то он выразил не в совсем понятной мне форме.
Ну, здесь можно опять-таки процитировать точку зрения Бориса вот на такого рода песни и такую точку зрения Майка. Он принципиально отрицал Бога, пишет Борис про Майка. Он принципиально в него не верил, и эта принципиальность была на грани уже идеи фикс. Поэтому, естественно, не то чтобы Бог от него отказался, он сам себя Богу ставил сразу на пику. И такая позиция, она всегда боком и выходит. Я сейчас рассуждаю не как православный фанатик, пишет Борис, поскольку таковым не являюсь, но я вижу причину и вижу следствие. И знаю еще нескольких людей, которые таким же образом погибли. Я вышел на эту цитату сейчас, потому что, как мы знаем, жизнь Майка, она была даже на фоне массы трагедий в питерской рок-музыке особенно драматичной. Потому что, ну, кто-то погиб случайно, кто-то заболел, кто-то исчез, как Артановский. Но вот так, чтобы несколько лет медленно умирать и угасать, будучи молодым человеком, вот ты-то его наблюдал ближе, чем я.
Ну, вот в эти годы его, ну, назовем это, может быть, неустойчивости, наверное, то есть и зависимости, ну, как-то нарушал общение. То есть он жил особняком. И когда мы все были помоложе, конечно, мы просто очень много времени проводили вместе, общались и не просто ходили друг к другу в гости. В этом случае, то есть с Майком можно было увидеться только, в принципе, придя к нему. И это я не чувствовал в себе, ну, некоторого соответствия и желания просто к нему пойти. Ну, в силу того, что какие-то, наверное, все-таки скорее мой образ жизни изменился в большей степени, и я немножечко стала так отходить от каких-то общепринятых норм общения. Это и мой был уход в сторону. Наверное, если бы я был более внутри, то есть, наверное, мы так и продолжали бы общаться. Хотя в тот же период времени мы с Майком вместе служили в одной бригаде, в отделе вневедомственной охраны. И нашим бригадиром был Дюша Романов. Мы служили в одном отделе. И наши объекты охраны были соседними. И мы с Майком, конечно же, проводили очень много времени вместе.
Это сейчас называется охрана, а тогда вы были просто сторожами, да?
Ну, это сторожа, но это все равно это как бы это было. Ты не просто сторож, ты работник милиции, да, наверное. То есть мы все были ментами.
А у вас что были, удостоверения?
Нет, удостоверения не были, но просто ты на работу оформлялся в отдел вневедомственной охраны, а тебя потом ставили на какой-то объект.
Понятно. Ну что ж, я не знал, что вы там работали.
Ну, здрасте.
Ментами.
Ну,
то, что нет, я знал, что вы...
Я могу рассказать несколько эпизодов, когда на мой объект напали бандиты.
Это известно. Она вот, описана во всех книгах.
Да, потом мы с Майком там ночью, как раз когда уже все милиции все уехали, нам вдруг закралось подозрение, что кто-то из злоумышленников еще мог внутри остаться, затаиться. И мы, вооружившись палками, швабрами, ходили по пустынным коридорам. Техникум, который я охранял, очень-очень-очень так были возбуждены.
Ну вот у Бориса есть своя точка зрения на вот последнюю часть жизни Майка. Он был готов к работе, вспоминает Борис Гребенщиков. Я помню, когда мы писали с ним 55, это было то настоящее, где не было никаких опозданий, ничего, потому что это настоящее, это кайф. Будучи героем, он с самого начала дал такой угол жизни, свой, показал, как на самом деле все должно быть. Своим рассказом, в том числе, который как-то приоткрыл завесу в его внутренний мир, вот как все должно быть на самом деле. И все, что он делал, можно рассматривать только в этом контексте. Потому и всколыхнулась вся русская провинция. Это было настоящее, это то. Они про это даже не знали. Не знали, что существует такое отношение, такая возможность. И с этой точки зрения он выстраивал все свои отношения с жизнью, пока так называемая неумолимая действительность не заставляла его смиряться. А чтобы смиряться, нужно было залить себя водкой с дикой силой, потому что он знал, что это не то. А когда сталкиваешься с не тем, что делать? Нужно анестезироваться. Вот он со своей анестезией. Так это было.
Так мог сказать только Боб. Я не взялся бы так. Все-таки русский алкоголизм, по-моему, имеет другую почву. Настоящее это или не настоящее, все-таки наша неустроенность и то, что Майк, опять-таки, до конца своих дней практически, да, работал там сторожем, дольше всех, в то время как, безусловно, заслужил большего. И даже тогда, когда он вышел уже на большую сцену, и все равно вот эта приверженность этим привычкам, все-таки это была доминанта. То есть независимо от того, это не было снятия напряжения или там какого-то стресса. Нет, это было просто обыкновенное русское пьянство.
А можете задать вопрос? А может быть, все-таки здесь мы можем обсудить такую точку зрения, что им просто не повезло? Ведь некоторые считают, что в жизни просто есть шанс, и он его не использовал. Вот, скажем, «Зоопарк» вместе с Майком не вошел в альбом «Red Wave», и их место заняли там «Алиса» и «Странные игры». Хотя, может быть, Майк этого заслуживал в не меньшей степени. И дальше так все пошло-поехало.
Ну, я не знаю, чем руководствовалась Джоанна. Все-таки она, будучи человеком с западным менталитетом, она, наверное, все-таки отталкивалась на какой-то продукт, который был бы понятен, наверное, западному потребителю. И поэтому все-таки песни и музыка «Зоопарка», они немножечко как бы страдали некоторой такой не вседоступностью. То есть все те же самые «Странные игры» в записи, ну, я не буду сейчас говорить о достоинствах той или другой группы, то есть в записи звучат гораздо более так как бы точно, стилистически.
А может быть, они все-таки звучат как более оригинальный продукт, потому что, как ты правильно сказал, Майк настолько хорошо знал и уважал, и следовал лучшим опытом западного рока, что абсолютно не задавался целью сделать что-то необычное. Он был настоящий, вот как пишет в той же книге Макаревич, он был образцовый блюзмен и образцовый рок-н-ролльщик.
Ну, наверное, при этом он был в некоторой степени нелюдим и замкнут. Если мы все были такими западниками, у нас был бесконечный круг общения, бесконечные американцы и какие-то выстраивания каких-то внешних контактов, которые так или иначе сработали. Получилось так, что через что-то, через кого-то были какие-то прорывы. Майк как-то, он всегда вот со своим домашним образом жизни, с каким-то кругом, который он сформировал вокруг себя, ну, он так оказался немножечко в стороне.
Короче, иными словами, он тормозил. И на эту тему у него есть замечательная песня «Завтра меня здесь не будет», где есть слова «Вот идет мой медленный поезд». И мы ее сейчас послушаем.
Стоя на перроне, я смотрю на вас. Зеленый свет зажегся, красный свет погас. Вот идет мой поезд, рельсами звеня. Спасибо всем, кто выбрал время проводить меня. Смотри, вот идет мой поезд. Вот идет мой медленный поезд. Смотри, вот идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не будет. Вопросы, вам не нужны ответы, мне не нужны признания, вам не нужны мои советы. Последний час настал, теперь уже все равно. Спасибо вам за ласку, спасибо за вино. Вот, вот идет мой поезд, вот идет мой медленный поезд, вот. Идет мой поезд, и завтра меня здесь уже не будет. У-у-у. что я могу сказать еще? Все, что я хочу, это чтобы всем было хорошо. И кто-то плюнет мне в спину, и кто-то помашет рукой, и кто-то назовет меня негодяем, но кто-то назовет звездой. Зовите меня как вам угодно, я все равно останусь с собой. По знаку зодиака овном, по году рождения козой. Но вот, вот идет мой поезд, вот идет мой медленный поезд. Вот, вот он идет мой поезд, и завтра меня здесь уже не будет.
Содержание. Русский рок в лицах.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И я, ее ведущий Александр Лепницкий, беседую в студии с моим гостем, музыкантом группы «Аквариум» Всеволодом Гакелем. И мы уже приближаемся к концу наших воспоминаний об альбоме «55». Я себе не представляю Майка в новой России, в новом тысячелетии, настолько он вот оттуда, из 80-х, король питерского андеграунда. А ты мог бы его себе представить? Мог бы он войти в новую систему координат?
Сашка, я не могу представить себя, что я до сих пор уже убеленный сединами, старец, что я еще как-то остаюсь на каком-то, там плаву, что-то там пытаюсь еще как-то трактеть, что-то делать. В принципе, то есть мы все в те годы, никто из нас даже и не верил в том, что старость доступна, что можно в нее войти, дожить и найти в ней какую-то свою радость. Ну, кто-то, Сашка, здесь, видишь, это вопрос уже не столько даже Майка и тех людей, которые рано ушли из жизни. Это, видишь, кому как написано, ничего с этим не поделаешь.
Ну, смотри, последний раз я видел Майка на сцене, и это было довольно неожиданно, 14 марта 1991 года, когда он неожиданно появился в юбилейном, если мне не изменяет память, на, опять-таки, юбилейном 10-м фестивале рок-клуба, и вышел на сцену вместе с вами, с группой «Аквариум».
Которая тогда играла единичный концерт. Группа «Аквариум» в таком составе уже не существовала. То есть она уже каким-то чудом, я не помню, в силу каких обстоятельств, вдруг собралась вместе для того, чтобы сыграть этот один концерт, и к нему же вот на этом концерте присоединился Майк. Не то чтобы неожиданно, это было запланировано. То есть это как-то Боб его приглашал. По-моему, мы даже репетировали. Это «Пригородный блюз», который мы, наверное, сейчас и услышим.
Хотя это был последний выход на сцену Майка Науменко, но успех того концерта до сих пор у меня и в ушах, и в памяти. И мы прощаемся этой песней с вами. Это была программа «Содержание». Я Александр Лепницкий и мой гость Сева Гакель.
До свидания.
До свидания.
Самогон, я распит на чердаке, хотя орёт магнитофон. пили ровно 11 часов. Венечка взял сумку старый и без лишних слов одел мой старый макинтош. И так часто у таков не растет на чердака, чтоб сварить нам плов. 20 лет, как бред, 20 лет пройти на две кончится. Туризма не осталось прогроз. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть выгодный груз.
Авторская программа Александра Липницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.